Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. Художник за работой и другие рубрики проекта. В первой части радиочаса мы повторяем программу, придуманную в 2002 году главным продюсером русской службы Радио Свобода Русланом Келесхановым. И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных свободе кафе. Первый такой клуб – это знаменитый проект «Аги» на Потаповском переулке. Его давно уже не существует, как и ряда людей, которые были участниками этих записей.
«Свобода в клубах. Архив».
Наша сегодняшняя тема – пересказы, экранизации, компиляции. Но я думаю, что в процессе разговоров всплывут такие слова, как стилизация, ремейк и даже страшное слово «трибьют». И у нас сегодня в гостях Майя Кучерская, филолог, литературный обозреватель «Российской газеты» и автор книги «Евангельские истории». Собственно говоря, это Новый Завет, который Майя пересказала для детей. Алексей Плуцер-Сарно – филолог, создатель словаря русского мата. Лиза Плавинская, искусствовед, куратор галереи улицы Аги, которая, в общем, недавно прекратила свое существование. Да?
Прекратила свое существование в качестве галереи улицы Аги и стала называться галереей Лизы Плавинской.
Мне кажется, что вообще нынешнее время – это время пересказов. Очень много культурных проектов и литературных, и художественных связано с пересказами каких-то классических текстов. Что я имею в виду? Множество художников, которые работают в той области, которая называется современное искусство, и это область, которая близка Лизе, они пародируют советский стиль. Саша Джики, выставку, которую ты устраивала, пересказывает сюжеты древнегреческих вас. Что все это значит? Что означает эта тяга к пересказам? Алексей Плуцер, Сарно.
Я никогда не смотрел экранизации, не читал дайджестов. И к теме сегодняшнего нашего эфира был не то что равнодушен, меня тошнило от всевозможных пересказываний чужих текстов. Но случилось такое знаменательное событие, что любимая всеми нами певица Ирина Аллегрова стала исполнять романс на слова Марины Цветаевой «Я тебя отвоюю у всех земель и всех небес» в таком слегка приблотненном стиле, одетая как проститутка, обращаясь к некому мужчине, лирическому тоже герою этого текста. А проблема заключается в том, что Марина Цветаева посвятила это стихотворение моему деду, Никодиму Плуцеру-Сарно. Поэтому, когда каждый раз я смотрю этот клип, то у меня возникает ощущение, что между моим дедом Никодимом Плуцеру-Сарно, видимо, Ириной Аллегровой в каком-то метафизическом смысле были весьма нескромные отношения. Поэтому я, собственно, и пришел сегодня, чтобы это сказать. Все сказал. Спасибо большое.
Спасибо, Леша. Лиза Плавинская, пожалуйста. Ну, вот мы начали говорить о том, что современные художники пародируют или эксплуатируют большой советский стиль. Вот зачем? Неужели нельзя найти свой собственный художественный язык? Неужели нельзя найти тему выражения?
Можно. А можно я сначала не про советский стиль, а вот про выставку Александра Джики, которую ты сказал? Там просто история была чище и приятнее, да? Александр Джики, состоявшийся замечательный художник, в какой-то момент понял, что ему надо заново научиться рисовать, живя до 40 там, плюс-минус лет. И в руки к нему попал большой каталог греческой вазописи. Он взял пачку бумаги, два карандаша и сидел много месяцев, перерисовывал сюжеты греческих ваз. Сначала просто перерисовывал. Потом уже вступил в активный диалог с ними. Потом уже и свое совсем нарисовал. Получилась у нас такая выставка. Я думаю, что просто сюжеты, от которых нас тошнит как зрителей, например, в телевидении, когда мы видим экранизации, мы на них смотрим с одной стороны, а когда человек берется за пересказ, у него совсем другие идеи. От театральных режиссеров очень часто слышу, особенно которые поступают как-нибудь совсем некорректно с Чеховым или с Булгаковым. Мне хотелось понять это глубже. Это способ расшифровать для самого себя.
Спасибо, Лиза. Майя, пожалуйста. Мне хочется как раз про эксплуатацию советской идеологии, советских мифов сказать. Мне кажется, это просто попытка обрести некую общую платформу. Все ощущают какую-то ужасную разобщенность, связь друг с другом. И вот это единственное, что связывает, по крайней мере, 3-4 поколения. Вот все мы учились на одних тех же лозунгах, на одних тех же книжках, и все это понимают с полуслова до определенного момента. Студенты это уже не понимают, 20-летние. То есть это просто попытка быть вместе, как-то подать друг другу руки. Такую задачу обычно культура перед собой ставит, как-то соединить людей. Вот я думаю, это ответ на вопрос, почему именно с советскими мифами.
Май, но работает. Вот это вот желание ностальгическое, оно же порождает и такие грибы странные, как, например, движение, идущее вместе. Это же, собственно говоря, ностальгия 30-летних или 28-летних людей по поводу своего пионерского детства. Алексей Плутер-Сарно не согласна, качает головой.
Меня пожалуйста. Недавно пригласили на эфир чудесной программы «Большая стирка». И там были в полном составе идущие вместе. Я был в тех же иллюзиях. У меня была такая же позиция по отношению к идущим вместе. Но все, что я увидел, было вырезано, было оставлено чуть-чуть, чтобы подтвердить вот то, о чем мы сейчас говорим. Что идущие вместе – это ностальгия, это там все как-то связано с Путиным. На самом деле, там началась фашистская свара с угрозами, с мордобоем, с выносом там тел. То есть это некая совершенно националистическая фашистская группа, которая модна в той же степени, в которой был моден Жириновский, сейчас моден, который позволяет себе все, что угодно. В этом смысле это тоже своего рода такой дайджест и повтор, только не в ту сторону, повтор. Это не воспоминание о советском времени. Это явная ориентация на Запад, на такие небольшие группы идеологические, типа национал-социалистов, которые просто позволяют себе все, что угодно, но о них не принято говорить, что они это делают. Поэтому в России это, вот это-то как раз, это в каком-то смысле новое явление, и ни у кого нет адекватного ответа, и все, что пишут о них, никто не понимает, что происходит. Но я хотел не об идущих вместе, я хотел какой-то внести концептуальный момент в наш разговор, потому что у нас такое оценочное отношение возникло у всех к повтору, к дайджесту, к ремейку, что это какое-то явление в культуре, которое и так далее, там что-то. А на самом деле это вся наша культура. Если бы была бы возможность выйти за границы культуры, оценить ее снаружи, что делают культурологи, но это невозможно, к сожалению. Вся наша культура строится на эстетике тождества, на эстетике повтора, на идее канона и бесконечно повторяющихся текстов. Если мы заглянем просто в фольклор, в народное искусство, там вообще все строится на бесконечных повторах одних и тех же текстов. А если мы заглянем в высокую культуру, то она тоже почти вся строится на повторах. Просто в высокой культуре это как бы осуждается. Эпигонство, вот, ребята, вы повторяете, это уже было. И их слегка пожурили, отшлепали по попке и выбросили горшок. Но на самом деле, в принципе, я считаю, что вся культура строится на эстетике дождества, на эстетике повтора. Нравится нам, не нравится, другой разговор. В высокой культуре не нравится. А в фольклоре нам страшно нравятся эти повторы. Но это основополагающий принцип всей мировой культуры.
Леш, ну я с тобой согласна. В общем, хрестоматийный пример Шекспир, да, который все свои сюжеты, в общем, своровал, как говорят литературоведы. Но мне кажется, мы должны говорить о том, почему в современной ситуации эти повторы, эти экранизации, эти компиляции, стилизации приобретают вот такой вид, который они приобретают.
А я считаю, что они всегда его имели. Просто мы всегда, когда смотрим на культуру, мы видим не дальше кончика собственного носа. И нам кажется, вот сейчас произошли глобальные перемены, а раньше все было иначе. Раньше все было то же самое. Вот я недавно был на Арт Москве. Там был последний проект Кулика. Не что я думаю, а какие претензии к Кулику высказывают люди, которые в этом разбираются. Первое. Это уже было 1000 раз, потому что в виде собаки там по улицам Парижа бегал такой-то художник еще 25 лет назад. Второе. Вся эта зеркальность уже была, потому что замечательный итальянский художник, там, который всем известен, он это делал, вся эта зеркальность тоже была. Вопрос о том, что как бы границы между простым повтором, когда нам показывают в телепрограмме цитату из какого-то фильма, это 100% повтор. Границы между дайджестом, когда нам в сокращенном виде пересказывают содержание некого всем известного текста. Это вообще другое явление в искусстве. Мы все это свалили уже в одну кучу. Третье. Экранизация, когда некий автор интерпретирует некий текст, но один в один. Ремейк, когда вообще создается новое произведение искусства по некому сюжетному стандарту, еще какому-то. Тысяча различных, как бы, таких типологических форм искусства, а мы их свалили в одну кучу.
Леша, вот здесь я вынуждена тебя перебить. Все-таки мы обсуждаем такой феномен, как повторяемость. Повторяемость и цикличность. И вот все то, о чем ты говоришь, укладывается в это понятие. Мы, собственно, пытаемся поговорить о том, почему все в этом мире повторяется. Елизавета Плавинская, пожалуйста.
Абсолютно с тобой согласна. Просто мы не видим дальше кончика своего носа. Я бы еще добавила кончик хвоста к этому. Мы видим кончик хвоста, на котором там в 15-м или еще каком-нибудь веке был сделан образец. И когда мы сравниваем кончик носа с кончиком хвоста, мы впадаем в мистический ужас. Говорим, ой, какая гадость. Вот то-то было. А мне кажется, что это просто совершенно естественный процесс. Главное, необходимый. Когда сожгли библиотеку в Александрии, были же какие-то кто-то, кто книги эти читал. Они их пересказали. Это был единственный способ сохранить информацию. Периодически огромные айсберги, пласты культуры отваливаются в небытие. И сохраняются только вот, может быть, в этом страшном виде пересказов, ремейков и прочего.
Лиза заговорила о 15 веке, то есть заговорила все-таки о каноне религиозном. Я бы в этой связи хотела бы Майе Кучерской передать слово.
Во-первых, все-таки говорить о том, что фольклорная культура и нетрадиционность современной культуры совершенно по одинаковым законам существуют, по-моему, это слишком смелое утверждение. Они все-таки существуют по разным законам. Потом я бы не боялась видеть не дальше, собственно, кончика носа, потому что нам больше видеть все равно не дано. Вот зачем пытаться какую-то объективность изобразить? Мы на нее не способны. Ситуация сейчас такова, что действительно мы устали от текстов классических, с ними надо что-то делать. От текстов канонических, религиозных, с ними хочется что-то делать. Это нормально, и это не так было раньше. Раньше человечество такой усталости не испытывало. То есть, по-моему, вот диагноз очень простой. Человечество устало, поэтому оно хочет пересказов. Это первая мысль. Теперь вторая мысль. Что мы называем пересказом? Мне кажется, как-то это же очень хорошо. Это просто попытка подверстать тот или иной текст, тот или иной объект искусства, ту или иную тему под современную ситуацию. То есть попытка быть современным, но не в каком-то таком пошлом смысле, там, впереди планеты всей, а просто попытка быть понятным. То есть вообще искусство адаптации – это искусство быть понятным. И это хорошо, что культура пытается быть понятной и внятной сегодняшнему современному человеку.
Вам надо срочно к своему духовнику, он вас пожурит за то, что вы сегодня сделали, и предпишет вам переписать еще 40 раз Евангелие. Только когда будете переписывать, не перевирайте. Пишите слово в слово, как там. Тогда вам на небесах зачтется. А если вы будете пересказывать для дебилов, то вам на небесах словами не зачтется.
Это, кстати, очень важно, вы затронули тему. Но только не духовника, что мне кажется вообще абсурдным каким-то. А по поводу дебилов. Конечно, для кого мы пересказываем? Это
для
очень
себя,
важно.
Для себя.
Нет. Не всегда для себя. Иногда вообще сама попытка пересказа предполагает, что я и моя аудитория – это не одно и то же.
Вот, а теперь они выпили, да? А теперь
ничего
они поругались и выпили.
Я поднимаю бокал за то, чтобы ничего личного. Потому что повтор тогда сводится к полному маразму, к перебиранию чёток. Это другое. Это не пересказ чьего-то текста, это не ремейк, это не повтор в культуре. А это мысленное возвращение к первоисточнику. И если вас можно с вашим абсолютно удивительным адаптированием Евангелия для идиотов оправдать, то только как неловкого человека, который хотел для Господа сделать как лучше, а получилось просто как всегда.
Ну, начнем с того, что вы его не читали.
Читал.
Вот это я воспринимаю как комплимент.
Пару лет назад мои приятели совершенно разных профессий начали мне почему-то пересказывать «Жития святых». Причем пересказывать своими словами. И это было дико смешно. Например, я услышала пересказ житий Тихона Задонского, который, помимо того, что он духовное лицо, он русский писатель. Это я тоже пересказываю своими словами. Он русский писатель, и он покровитель, ну, скажем так, депрессивных людей. И мне в очень комическом ключе был пересказан эпизод, который якобы описан в «Житиях святых», эпизод его встречи с друзьями, а, собственно, городок Задонск – это такое место довольно глухое, и его друзьями были купец и какой-то мелкопоместный там дворянин. И вот они к нему приехали во время поста, когда он находился в депрессии. Он ушел помолиться, он сказал: «Ребят, большое спасибо, что вы приехали, я пойду помолюсь». И когда он вернулся, он застал их, собственно, выпивающими и закусывающими. Да? Но Тихон не выгнал их, как сделал сделал бы такой вот правильный святой. Он их не выгнал, и просто он сел с ними продолжать. Я вот знаю эту историю в пересказе. Я хотела спросить, вот современному человеку нужно вот это очеловечивание канона до такой степени, Алексей Плуцер?
Я считаю, что не только не нужна, а это просто катастрофа современного искусства. А теперь очень короткий комментарий. Совершенно новая ситуация, 20 век. Переворот в искусстве вообще в области текстов, который произошел там примерно в 1905 году, там, с первыми какими-то манифестами, поставил нас в новое положение. Мы на протяжении уже 100 лет пытаемся отказаться от этой самой бесконечных повторов, от эстетики повтора. Культура сделала какой-то кардинальный поворот, произошли грандиозные изменения. Сегодня, на самом деле, весь цивилизованный мир пытается придумать новые пути. Почему как бы встает проблема антиглобализма? Там, потому что это старый путь глобализм. Это уже было. Почему встает проблема там так жестко с какими-то идеологиями, которые корнями уходят в тысячелетнее прошлое? Потому что это все уже было. Почему раздражают все Джордоны, Тинторетто вместе взятые? Потому что это культура прошлого, эстетика прошлого. Мы живем во время, когда все пытаются, люди, у которых есть мозги, придумать некий новый путь. Это центральные проблемы и политики, и культуры. А тем не менее, все продолжается по-прежнему. Вся российская политика, а заодно и европейская, а заодно и мировая, читают текст по бумажке. В ответственных, важных случаях своей жизни, написанные другими людьми, которые прочитали, в свою очередь, некие источники политологические, политические, поняли, как надо писать. Как правило, источники вторичные, то есть они, у них нет времени читать там Макиавелли от и до, чтобы сформулировать какую-то точку зрения. Поэтому советник президента Путина, он не будет читать собрание чтений Макиавелли, чтобы написать три строчки. Ну, конечно, источник третьего ряда, то есть там вот наша сегодняшняя тема, пересказ первый, пересказ второй, третий, потом ремейк десятого ряда, наконец, дайджест. Дайджест такая, мной любимый жанр, выжимка. Вот для американских школьников делались такие книжечки, где роман «Война и мир» пересказывался на одной странице, а «Преступление и наказание» – полстраницы. Вот такой дайджест, идеальная культура. И мы, с одной стороны, это моя позиция, идем глобальному перевороту, когда будут создаваться абсолютно новые тексты, а старые будут пересказываться просто в двух-трех строчках. Это культура будущего.
А разве
и политика будущего. Политика будущего – это некое шоу, предвыборное шоу или выступление по телевизору, когда в двух фразах будет пересказываться вся культура прошлого.
«Свобода в клубах. Архив. Пересказы, экранизации, компиляции».
Лиза Плавинская, я бы хотела все-таки, чтобы ты вернулась вот к этой истории с повторением советского прошлого современными художниками. Тут есть проект Фарида Багдалова «Заседание Федерального собрания», где он берет классическую картину Ильи Репина. Картина Ильи Репина «Заседание Государственного совета».
Да, на компьютере он вмонтирует туда лица современных нам госчиновников. Но сталинские академики, вот мы в перерыве вспоминали, тоже ведь делали то же самое, только другие фоны брали с Брейгеля, например, и Ворошилова, я боюсь перепутать, Ворошилова с Будённым. Ну, одно из классических произведений сталинского академизма, художника Бродского, «Гигантское полотно», очень хорошо перерисованный Брейгель. А в середине стоит вождь на лыжах. А вот к евангельским темам поближе мы сейчас наблюдаем сюжет такой как раз про искусство и деньги и про Евангелие. Потому что с расцветом православной культуры очень много денег есть теперь на восстановление храмов, на создание новых алтарей, новых росписей. Как они создаются? Берутся старые образцы. Хорошо воспроизводятся, хорошо оплачиваются. И есть некоторая другая ситуация, когда художники современные своими средствами ужасными на драных деревяшках, как Ирина Затуловская, или на огромных холстах, на очень яркими красками, как Максим Кантер. Дальше можно перечислять очень долго. Дают свое переживание Евангелия и христианских некоторых сюжетов и текстов. Поэтому официальное православие принять живое слово, новое, по поводу христианских сюжетов, не может ни в каком виде, когда они видят сгорающие в адском пламени фигуры Гора Чехала, который говорит, что это херувимская песня, им становится страшно, они теряют дар речи.
А кто такие они? Я бы хотела уточнить. Насколько я знаю, Затуловская огромное количество поклонников имеет именно среди православного духовенства. Уж я не говорю про евангельскую историю, которую, когда я открыла свою книжку с изумлением, я этого не знала. Увидела по благословению патриарха Алексея. Оказывается, уже издатели без меня совершенно это показали, и он сказал окей. Там довольно много историй, пересказанные иначе, не так, как они в Евангелии существуют, с некоторыми изменениями, незначительными, но они есть. То, чего мы не можем прочесть в Евангелии, там какие-то домыслы. То есть сюжет даже совершенно не повторяет сюжет евангельский. И о каком каноне может идти речь? Наоборот, такой мягкий, но спор с ним. И даже в таком виде совершенно нормально это воспринимается. Потому что дело, в конце концов, не в следовании буквы.
Угу. Я напомню просто всем собравшимся, что в начале этого года, по-моему, как раз где-то приблизительно возле православного крещения была разгромлена выставка в Сахаровском центре. «Осторожная религия» она называлась. Вот, Лиза, что ты хотела сказать по этому поводу?
Я хотела сказать, что выставка была малоудачной даже по признанию участников выставки. А разгромлена она была даже не православными, чтобы, может быть, было бы правильно с точки зрения православных. Разгромлена она была националистами банальными, которым до христианских сюжетов и дел-то никакого нет, им скандал нужен. Возвращаясь к началу нашего разговора, хотела бы вступиться за Ирину Аллегрову, а с ней Аллу Пугачеву и прочих наших поп-див, которые периодически покушаются на русскую классику, Мандельштама и прочих, кто под руку подвернется. Вот желаю свои мысли вот как-то преобразовать в какую-то высокую форму.
Я бы сказала, женские чувства.
Женские чувства. И если потомков адресатов стихов это коробит, то я уверена, что огромная аудитория с творчеством этих поэтов имеет шанс познакомиться только посредством этих самых поп-див.
Ну, я не понимаю, это хорошо?
Я думаю, что хорошо.
Хорошо, если я послушала действительно Аллу Пугачеву, мне нравится, потом узнала, чьи слова, и почитала Цветаеву. То есть вот только в таком раскладе.
Ну да, но это шанс, пусть маленький.
Это шанс, конечно.
Алексей Плуцер.
Пора поднять тему социальную. Почему появляется повтор в искусстве? Потому что есть огромная аудитория, которая всякие заумствования кантианские просто не понимает. И не нужно понимать, и не хочет понимать. Нужно просветительство, нужно объяснить народу, что происходит.
Что, собственно,
откуда
происходило в 70-е годы? Вот, собственно, первая песня про вот этого художника, да, вот Аллы Пугачевой исполнена. Это же 70-е
миллион,
годы.
Миллион алых.
Совершенно верно, да.
Вознесенский.
Вот. Да, это Вознесенский пересказал историю Пера Османи. Да.
Проблема заключается в том, что половина нации – это идиоты. Чтобы меня не заподозрили в том, что я себя считаю сильно умным, а я на самом деле такой же идиот.
Да? Но в этом вас трудно заподозрить.
Секундочку. Я такой же идиот, как и все. Есть статистика. По статистике во Франции 91-го года, сегодня относительно, берем там 10-15 лет, 22% населения – это функционально безграмотные люди. Что значит функционально безграмотные? Привожу пример. Слуга Чичикова, Петрушка, любил лежать на кушеточке за дверью и читать. Ему страшно нравилось, что буковки складываются в слова. А слова складываются в красивые предложения. Но о чем он читает, он не понимал. Это называется функциональная безграмотность. Когда человек умеет читать, писать, получил среднее образование, но не очень понимает, о чем идет речь. Причем он не очень понимает, когда речь идет о простых вещах, там, булочная, хлеб, цены, там, он уже здесь не очень понимает. При этом во Франции людей, которые не понимают сложных идеологий, порядка 70% населения. Сегодняшняя победа на выборах большинства, то есть единства, это победа людей, которые ориентируются на дебилов, то есть на людей типа меня, которые не очень понимают, что происходит, не читали того и этого, которые просто хотят выпить водку. Это проблема повтора в том смысле, что людям повторяют нечто, что они уже раньше слышали, и они готовы в это поверить. И так же строится пространство, не только политическое, сегодняшнее, российское и во многих странах мира, но и религиозно-церковное. Церковь как институт социальный, она повторяет людям то, что они слышали уже 1000 лет. И они это с наслаждением слушают. Если вы хотите быть успешным церковником, повторите людям то, что они 1000 раз слышали. Политикам скажите им 10 000 раз одно и то же. Если вы хотите быть чудесным художником, нарисуйте им 1000 раз одно и то же. Вот все, что я хотел сказать.
Майя, пожалуйста.
Я думаю, что то, что сейчас все стремятся что-то пересказать, это хорошо. Это попытка, опять же, найти общий язык друг с другом. Другое дело, что не всегда это удается, но сама попытка прекрасна. В том числе пересказать священный текст, в том числе пересказать жития святых, потому что это вообще не введено в широкий такой культурный обиход. Все это забыто, утонуло, воспринимается как какая-то, ну, ретрограды, консерваторы, старье. Вот. А попытка как-то обновить эти тексты, уже для большинства устаревшие, обветшавшие. Попытка, по-моему, правильная.
Спасибо, Майя Кучерская. Лиза Плавинская, пожалуйста.
Вот у ученых, не знаю, гуманитарных профессий точно есть, прежде чем начать ругаться, надо договориться о терминах. А если обсуждать что-то, что давно известно, как раз можно начинать ругаться с самого начала. И это залог просто замечательного диалога, здорового. А если вот нету этой точки, тогда все едины, а это печально.
Теперь еще раз после Спасибо, паузы Лиза. Свою позицию сформулируй. Не поругай других. Скажи афористически свою позицию.
Я думаю, что к примерам пересказов в современном искусстве я отношусь очень по-разному. Приведенный Леной Фарид Богдалов вызывает у меня крайнюю степень раздражения, потому что я очень люблю живопись художника Рипина. Но песня Ирины Аллегровой у меня раздражение не вызывает. Видимо, я дальше от материала.
Свобода в клубах. Архив. Пересказы, экранизации, повторы, компиляции.
Панайлова, Уилова, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва», рубрика «Художник за работой».
Львовский дневник. Поэт, переводчик, исследователь литературы Марьяна Кияновская о любви, войне и смерти. Интервью из архива 2016 года.
Марьяна, ну, может быть, мы начнем со стихотворения?
Руки не зітхну, піду на війну, бо вже відцвіли буски. Шкіру з долоні зітру, зітну, хай смерть попоїсть з руки. А смерть не голодна і молода, все зозуленя пташа, мені розкаже, що їй шкода, що в неї також душа. І скаже мені, не ходи туди, де все ущент на нівець, вузки відцвіли, зацвітуть сади, і буде війні кінець.
Смерть просила Марьяну Кияновскую: не ходи туда, не ходи туда. А тем не менее, поэт Кияновская 5 раз была в зоне АТО. Почему?
Как всегда, когда ты принимаешь какое-то решение, причин несколько. У меня было 4 важные причины. Первая причина, я понимала, что мне надо быть очевидцем и иметь возможность свидетельствовать как очевидец, когда пройдет какое-то время. Потому что память, она состоит из свидетельств. И эти свидетельства конкретные очень. То есть я не оперирую статистикой. Я вижу то, что я вижу, я запомнила то, что я запомнила. И, конечно, что человек и видит, и запоминает выборочно. И я запомнила, конечно же, выборочно определенные вещи. Но ехала я первый раз особенно потому, что мне надо было увидеть. Вторая причина была та, что я очень много думала еще в 2000-х о Донбассе. И я ездила в Донбасс до событий этих. Я ездила как президент премии «Великий Ежак». Премия «Великий Ежак» — это премия к сожалению, была вручена только раз. И проект, который она сопровождала, длился только 2 года. Это премия для детских писателей украиноязычных, украинских. Но учитывались тоже тексты, написанные в диаспоре. Но для меня главная часть этой премии, которую я придумала и делала, был проект «Від великого до малого». Суть этого проекта была двигаться от большого к малому, из столицы в провинцию. И я, как директор премии, мы поехали в несколько туров с писателями всеукраинских. И мы, в частности, были в Харькове и на Донбассе. Мы были в самом Донецке, в Макеевке. Несколько еще населенных пунктов объехали. И мы всюду оставляли большое количество в подарок детских книг. Причем меня пробовали загнать в украиноязычные гетто на Донбассе и говорили, что давайте мы вам устроим презентации в украинских школах. Я говорила, нет, мы поедем подряд. Для меня нет значения, русская школа или украинская. Мы просто будем там оставлять украинские книги. Я видела Донбасс совсем другим. Я видела Донбасс умный, с лучшим из всех мной виденных магазинов, детских книжных, «Птичкин дом». Это фантастическое место было в Донецке. Эти люди сейчас в Киеве. Я никогда не думала о Донбассе в рамках этих стереотипов, и мне хотелось увидеть, во что оно превращается и как оно меняется из-за войны. И, конечно же, я не была в Донецке, но я была в освобожденных городах. И я видела людей, которые, например, знают, что когда машина едет, нельзя... Простите, выйти в туалет на обочине, потому что там может быть мина. И были люди, которые плакали и говорили, какое счастье, что мы слышим украинский язык в Макеевке. А с другой стороны, близко от Макеевки были люди, которые не пускали в бар пойти в туалет. Хотя мы согласны были заплатить 50 гривен за использование, грубо говоря. Это как бы подробности.
Такие подробности самые важные.
Третья моя причина, почему я поехала с волонтерами. Кстати, я должна назвать волонтеров, с которыми я ездила. Это харьковская группа «Доброченец». Это Вадим Приходченко, Ольга Ресниченко. Это группа, которая действует при... автокефальном храме в Харькове, Украинская автокефальная церковь. Это люди, которые с первых дней этого всего ездят туда, а фактически они начинали еще с Майдана, то есть они организовались еще во время Харьковского Майдана, и они после нескольких успешных поездок, в том числе одна из них была, мы с Галей Круг ездили и читали стихи на передовой, на самой передовой. Они стали уже специально брать с собой людей, которые читают стихи, которые поют. С ними очень часто ездит, например, харьковская группа «Папа Карло».
А что возят в зону АТО?
Ну, в зону АТО возят все необходимое для жизни. То есть это, в принципе, на войне необходимое для жизни. Это то, что помогает выжить. Да? Конечно же, волонтеры не занимаются оружием. Но, например, конкретно эти волонтеры, они купили несколько автомобилей. Они купили очень много всяких вот этих вещей, которые помогают выживать, типа рации, все, что связано с оптикой, очень много таких вещей, форма, обувь, все. Но я буду говорить, в чем я принимала участие. В определенный момент, вот когда уже поехали писатели, когда поехала я, мы в первый раз случайно взяли некоторое количество книг. Я даже не помню, вот почему кто-то сказал, что они там, что время как-то надо проводить. И мы взяли некоторое количество книг, причем первая подборка это были, мы думали, что надо, чтобы им было весело. Там какие-то сборники анекдотов, какие-то еще исторические романы, беллетристика. И оказалось, что эти книги очень были важны. Оказалось, что это первые книги на фронте, на передовой. И поскольку я поддерживала контакт с этими людьми, мы поговорили, и оказалось, что им интересно, более как бы интеллектуальная литература. И в следующую поездку деньги собирали во Львове. Мы собрали большую очень сумму, и было закуплено около 500 книг. И часть это были детские книги для детей, а часть это были книги, которые мы собирались оставить по окопам, как мы ехали. И оказалось, что Тимоти Снайдер, «Кровавые земли», Норман Дэвис, «История Европы». Именно на них мы получили еще много заказов. И потом уже просто комплектовались книги. Это нонфикшн, очень интересовала проза Миленка Йорговича «Балканская». Его проза, она хорошо переведена на украинский. Очень интересовала эссеистика, которую у нас издает такое издательство «Темпера». Очень интересовала историческая литература на определенного типа, например, Наталья Яковенко, которая проговаривает способы формирования идентичности, потому что в определенный момент стало очень актуально понимать, как формировать свою идентичность. И в этом смысле очень много уже проговоренного оказалось в польском интеллектуальном дискурсе, например, или в дискурсе, который связан с идентичностью украинской шляхты, что можно говорить одновременно, что да, я поляк, и да, я украинец. И это было нормально для киевлян. Это среда Лысенко, среда Рыльского, Максима, который в том числе переводчик пана Тадеуша Адама Мицкевича. И для меня это было очень большое открытие. В третьей своей поездке я поняла, что люди, которые хотят пить на войне, они пьют. А определенная прослойка воюющих – это люди, которые фактически получают возможность учиться. И они получают, я не могу сказать, что это образование полноценное, но очень сильный толчок к думанию. Ты попадаешь в среду, где у тебя есть собеседники. Например, Венслова говорил, что если человек хочет учиться и говорить, он учится и говорит. И что в Литве много людей, которые не сталкивались с русскими, они отталкивали все русское. А люди, которые прошли через ссылку, они сталкивались с конкретными людьми и говорили, русские хорошие люди, они настоящие люди. Так вот, с войной то же самое. Я к тому, что, в принципе, учиться можно везде. И у меня есть опыт многих разговоров с украинскими диссидентами, в том числе с Игорем Колынцем. И я просто знаю, что для многих очень людей этого круга ссылка, лагеря, они стали местом, где прошел интеллектуальный и метафизический толчок к развитию. Эта война, она нас убивает. Но поскольку сохраняется среда людей, которые способны учиться в любых условиях, то я думаю, что она нам очень идет на пользу в смысле, я не знаю, как это сказать.
Я думаю, и вызова большого перед вами, и толчка, который...
Если тебя не убивает, то тебя делает более сильным.
К сожалению, конечно, убито много людей.
Да. Я сейчас очень серьезно говорю. Я не хочу, чтобы меня кто-то из людей, кто слушает, ловил на слове. Я просто знаю многих людей, кто прошел уже. А то, кто вернулся, почти все поменялись в сильно лучшую сторону. Вот в чем дело.
Какие особенности вот этих мест освобожденных, которые вы увидели? Такой стереотип, и он есть и в Украине, и в России, что Донбасс – это уже брошенная земля, что даже если он станет украинским, то шахты разрушены, жизнь разрушена, социальные структуры разрушены, ничего нельзя наладить. И как там люди себя чувствуют, те, с которыми вы встречались? Ну, то есть я уже поняла, что есть те, которые очень рады, что это произошло, а есть те, которые, конечно, не рады. Не знаю, хотели бы они там жить дальше в такой ситуации или продолжали бы находиться в иллюзиях, что русский мир каким-то образом их к себе возьмет. Но если говорить просто вот про социальный уровень, там беднее и хуже, чем в центральной Украине или там в западной Украине, с которого? Или как это выглядит на самом деле?
Там просто иначе. Там другой тип ответственности. Очень много чего проистекает из того, что западная Украина и, в принципе, во многом центральная, человек ответственен за себя. И оно как бы впитывается с первых лет жизни. Человек как бы принимает решение. Донбасс, он своеобразен тем, что там люди даже умные. Они не способны принимать решения и нести ответственность. И то, что произошло в начале вот этих событий, когда еще какие-то вещи можно было контролировать, пока еще не пришли танки, пока еще не было градов, пока это еще было такое вот противостояние на уровне бандитизма. Что случилось в Днепропетровске? В Днепропетровске несколько людей взяли на себя ответственность за события, но они были не одни. Под ними была прослойка примерно в 100 тысяч людей населения, которые были готовы тоже принимать решения и нести ответственность. Мне кажется, трагизм Донбасса в том, что там не оказалось прослойки, способной принимать решения и нести ответственность. То есть если бы там на этот огромный город нашлось 200 тысяч людей, которые бы сказали «да» или «нет», четко, А они фактически позволили, не принимая решения, или события на самотек. А когда пришло осознание, ситуация, она уже прошла точку невозврата, и там уже никакое вмешательство, кроме вот физической зачистки целых порталов, с мирным населением, с детьми, оно уже было невозможно. И вот я хочу сказать о России в этом смысле. Не о России как стране, не о коллективной ответственности.
О России как военной силе, как о участнике агрессии, вот в субъекте военного вмешательства.
Я хочу сказать одно. Я родилась в Жовкве. Это территория под Львовом. И вот примерно на наших землях во время Первой мировой около полутора года стоял фронт. И я местный человек в районе Равы Русской, в районе вообще в полях, есть очень много следов окопов. Дело в том, что Первая мировая, она почти не затронула мирных жителей. Это была война с пониманием разницы. Мирные жители и немирные жители. Мне очень не нравится, что конфликты, в которых участвует Россия, что там мирные жители автоматически становятся заложниками решений военных. И я, например, знаю с первых рук, что с самого начала политика людей с оружием на Донбассе была такая, что в ситуацию вовлекались мирные жители. Например, снайпер, он не занимал просто этаж, то есть огромное количество помещений в городе, ну, грубо говоря, где офисы. Нет, снайпер шел в общежитие, в котором половина населения — это дети, и занимал комнату с детьми. Более того, другой человек брал детей, 10-15 человек, это мне конкретный человек рассказывал, их не убивали, их ничего, их просто брали в заложники.
Владимир Владимирович Путин же говорил, что мы посмотрим, как будут стрелять, если мы выставим впереди живой щит.
Вот, именно. Но просто я хочу, чтобы было понятно, что если бы... Об этом, возможно, мало говорят, что просто политика людей, которые пришли в Донбасс с оружием, это было абсолютное вовлечение населения, причем не просто там мужчины, которым некуда себя деть, население с детьми, женщин, детей. И это было всюду. Это рассказ один, но, в принципе, я знаю от других людей, что примерно тоже происходило везде. Это очень важный момент, который, мне кажется, важно повторять, проговаривать, потому что то, что стало уже потом, это уже было потом. Просто были определенные первые несколько недель определенных событий. И вот для меня очень важно и очень много значит, что украинская армия, что она не расстреливала эти общежития. Из-за этого во много раз увеличились жертвы среди военных. Об этом тоже, возможно, не очень много говорят. Если вы спросите военных, они вам это подтвердят, потому что я в том числе в зоне АТО, я на эту тему говорила с людьми, которые непосредственно участвовали. Еще одна вещь, которую я хотела увидеть собственными глазами, это инвалиды. Я хотела понять, какова их участь. У меня мама, так сложилась, она заместитель руководителя областной львовской общественной организации, объединяющих инвалидов. Эта организация, она защищает инвалидов. Они и трудоустраивают инвалидов, и помогают с лечением. Много всего, находят спонсоров, вмешиваются, когда готовятся законодательные акты. И моя мама со мной, когда говорила, ну, примерно вот полгода прошло после этих событий, она говорит, сам Донецк, это говорит вот 23 тысячи диабетиков. Это только те, о ком мы знаем. Это официальная как бы статистика, потому что у них же есть база данных по всей Украине. Что произошло с этими людьми, если там нет еды? Их же не считают как жертвы войны, как жертвы конфликта. Считают людей, которые получили ранения, которые там погибли. А вот это же люди, жертвы войны. Для них стал недоступным препарат, от которых зависит жизнь. Это не горчичники, это инсулин. И она потом говорила, ну я сейчас боюсь, как бы вот эти 23 тысячи мне врезались в голову, я помню. Я могу только примерно сказать, что там дальше мама моя сказала примерно, как я вспоминаю, что в регионе, который сейчас под оккупацией, там примерно 200 тысяч населения, это люди, которые зависят от препаратов, на которых держится жизнь. И скорее всего, они погибли на протяжении первых месяцев конфликта, просто они не регистрировались. Это были, в кавычках, обычные смерти. И это очень страшный момент. И я, когда ехала, я хотела вот просто вот иметь возможность об этом спросить. У меня не получилось спросить, но я зато как бы видела другие вещи, которые мне все сказали как бы косвенным образом. Я просто уверена, что когда пойдет подсчет жертв войны, то все-таки я, например, не узнала о инвалидах, я узнала о самоубийцах. Никто не ведет подсчета самоубийств. Особенно в начале 2015 года. Люди, с которыми я говорила, не военные, это просто люди, которые перестали выдерживать стресс. У меня есть одна информация, другая, третья, четвертая, пятая, шестая. Я вообще не могу себе представить какие-то цифры в практике региона. Это я уже не говорю о убитых в подвалах где-то. Я уже не говорю о том, что бандитизм на том уровне, что просто если у человека получше квартира, много людей, кого я конкретно знаю, они просто ушли из лучших квартир своих, чтобы их не убили за эту недвижимость. Они просто ушли. Вот у кого там такая попроще дача, или у кого там родственники в каком-то попроще жилье. Просто люди оставили, чтобы не быть убитыми. Это же тоже о чем-то говорит.
Вы заметили еще одну странность, когда вы рассказывали о каком-то освобожденном маленьком городке, в том, как выглядят обстрелы, да, как выглядят обстрелянные дома.
Это не в одном городке, это как минимум несколько городков, в том числе в Марьинке. Причем это относится к Донецкой области, не к Луганской. В Луганской по-другому все выглядит. Они парадоксальным образом в Донецкой и Луганской области в тот момент, когда я их наблюдала, они очень отличались. Какие-то неуловимые вещи, но они фиксируются подсознанием. Под Донецком мы доехали до Марьинки. Абсолютно нормальные дороги, не уничтоженные. За всю дорогу, что мы ехали, было только одно место, где снаряд попал в асфальт, в полотно. И я обратила внимание, вот, причем, по-моему, не все на это обращают внимание. Я обратила внимание, что, ну хорошо, эти ужасно выглядящие хрущевки, окна забиты фанерой, или либо это зияющие отверстия. Но сами хрущевки эти, они целы. Буквально противоположная сторона дороги, маленькая одноэтажная застройка. Домики, садики с огородами. Я не могу там статистически это утверждать, но практически каждый второй дом, в него попадал снаряд. И если ты начинаешь сравнивать, просто это не очень видно, потому что деревья. Но если обратить внимание, ты видишь каждый второй, ну, каждый третий дом. При том, что вот эта многоэтажная застройка, она как бы цела. То есть окна не в счет, потому что окна вылетают просто потому, что взрывная волна. И я, как человек, который думает логически, я там еще с несколькими людьми говорила, я их называть все-таки публично не буду без их разрешения. Один человек, компетентный совершенно, он утверждает, что у него сложилось впечатление, что в первую очередь, по крайней мере, вот в первый год обстрелов, в первую очередь обстреливали, согласно генплану, те районы, которые подпадали под снос. У него сложилось такое впечатление. Он инженер, в коммунальных службах работает. Я, когда на это посмотрела, как я, с моим опытом, ну, я писатель, я человек Западной Украины, но у меня определенная начитка, в том числе интересуюсь антропологией. И для меня, например, очевидная другая вещь, что на Донбассе, если говорить об одноэтажной застройке, то там значительная часть населения, тоже не отважусь говорить, большинство, не большинство, но значительная часть населения – это люди, у которых украинские корни. То есть они могут быть русскоговорящие, но для них вот этот садик, домик, огород – это вещи, которые они не променивали ни на трехкомнатные квартиры. Они просто оставались. Если вы меня спросите через 10 лет об этом, если я уже почитаю какие-то источники, я смогу что-то утверждать. Но сейчас я говорю чисто гипотетически. У меня сложилось впечатление, что это не генплан, а что это просто геноцид именно украинского населения Донбасса. Я это видела в нескольких городах. Это не только Марьинка. Но в Марьинке это было по две стороны дороги. Поэтому оно очень врезалось.
Марьяна, я задаю этот вопрос практически всем своим собеседникам. Как изменила война ваше письмо? Труднее стало работать или, наоборот, это какой-то новый источник ужасной, но инспирации? Вам, как поэту и как переводчику, как литератору, исследователю литературы, грех так говорить, но война может ведь быть и источником письма. не вдохновение, это не вдохновение, войной нельзя вдохновиться, но какой-то вещью, которая вдруг пробуждает скрытые в тебе силы и скрытую в тебе самом до этой травмы информацию. Как у вас произошло?
Во-первых, мое превращение еще не закончилось. Я не хочу говорить там из куколки в бабочку, ну просто превращение. Это в метафизическом смысле каком-то. Когда человек проходит сквозь игольное ушко, это же тоже превращение на самом деле. У меня случилась вещь, на которую я сначала не обратила внимания на самом деле. Книга, из которой я читала стихи, она полностью абстрактна. Там нет никаких локальных текстов вообще. Это тексты не привязаны к моменту, не привязаны к месту, не привязаны к конкретике отношений. В определенном смысле это очень конкретные тексты, но на уровне метафизических переживаний, без локусов. Когда начался Майдан, я написала свои первые конкретные стихи. Вот эти именно о Майдане. Это были мои первые в жизни конкретные стихи. Потом я написала конкретные стихи о Львове. Топонимика Львова, прописанные улицы города, там, парки, скверы. Потом я написала письма из Литвы, из Паланги, конкретика каждого дня. И это, мне кажется, если говорить вот психологически, антропологически, это очень важная вещь. То есть я не хочу сказать, что я всегда буду писать только конкретику, но именно сейчас у меня очень огромная потребность писать только о любви, без никакого негатива вообще. Я перестала писать о смерти, кстати. Что мне плохо, потому что для меня писание о смерти, оно меня освобождало от мысли о смерти. Мне проще писать, чем думать о смерти. Это я, кстати, тоже очень серьезно говорю. Я бы хотела сейчас писать о смерти, но я не могу. У меня блок. Я хочу писать о любви. И я хочу писать, вот чтобы не писать о смерти, мне пишется о таких очень конкретных, очень тут и сейчас существующих вещах. Мне кажется, что почти нет поэтов в Украине, которые писали бы так же, как до войны. Точнее, до Майдана. У разных людей это по-разному проявляется. Например, Жадан, он, Ходанович, на это обратил внимание. Я это обратила внимание еще гораздо раньше, потому что все давние стихи Жадана, они были немножко о войне, о терроризме, о выстрелах, огнепальные и ножевые.
Ну, эта книга просто для меня звучит как предчувствие всех этих событий.
Мне кажется, что сейчас это тоже очень важный момент. Украинская поэзия старается говорить о любви. У нас нет прямого называния войны даже, почти. То есть есть, никто не убегает от этого. Но, например, образ войны, он превращается в образ собирания зубов дракона. Или какие-то хтонические чудовища. Или рыбы. Но я об этом, в конце концов, говорила уже, потому что я думала об этом много. И вот что для меня очень важно, в украинской поэзии за очень небольшими исключениями нет языка ненависти. Даже у Гуменюка, у него есть стихотворение, которое очень точно передает определенные вещи. Там персонаж, он вынужден убивать. И он встречает врага в засаде. И он вынужден его убить. И там идет монолог. Я убиваю, и я буду убивать, но я буду убивать без ненависти. Ты меня не вынудишь тебя ненавидеть. Я делаю то, что должно, но ты не вынудишь меня тебя ненавидеть. Я не хочу убивать себя ненавистью к тебе.
Марин, ну я вас попрошу прочесть какое-то стихотворение о любви.
Это стихотворение, которое я написала в 18 лет. За стільки років тільки два листи із голосами, що належать мертвим. Я ж ящіркою був, і я не встиг підвалини долонями підперти. Жага опівдні западала в кров, були дві жінки і обидві грона. Солодкість їх п'янила, як любов, а та, що третя, тиха й безборонна. Опівдні бджоли падали на віск, і камінь був розхристано гарячим, а третій жінці бракувало сліз, тож я її удруге не побачив. Вона пішла і зникла назавжди в світах, де не надписують конверти. А я тепер відшукую сліди, підвалені долонями підперти.
Із Львовського дневника 2016 року. поэт и переводчик Марьяна Кияновская в рубрике «Художник за работой».
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store, Google подкастах и Spotify. Подписывайтесь на телеграм-канал и инстаграм «Радио Свобода».
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.